Среди главных причин, которые привели к сессии Восхнил 1948 года, две являются решающими – страх в среде научного сообщества и некомпетентность политического руководства страны. Но можно ли уже считать эту ситуацию давним прошлым? В завершении разговора о разгроме советской генетики доктор физико-математических наук, автор книг по истории советской науки, выдающийся профессор университета Джорджа Мейсона Валерий Софер и доктор медицинских наук, вице-президент общества доказательной медицины Василий Власов размышляют о том, удалось ли сегодня российскому научному сообществу преодолеть последствия трагических событий середины XX века. С Валерием Софером и Василием Власовым беседуют Александр Марков и Ольга Орлова.
Как вы считаете, Валерий Николаевич, вот на сегодняшний день можно ли сказать, что последствия вот этого периода в российской науке уже преодолены или там успешно преодолеваются, или это продолжает сказываться и по сей день на нашей науке?
Мне кажется, Александр Владимирович, что это продолжает сказываться. Конечно, я уже больше 20 лет живу вне России, и вряд ли я имею полное право говорить на эту тему и обсуждать этот вопрос, но мне кажется, что продолжается. Почему? Ведь подавляющее большинство тех, кто преподает, были обучены по калькам марксистско-ленинской теории лысенковщины или пешинковщины и всего прочего. И, конечно, после действия в мозгах остается. Второе. В течение всего этого периода времени наблюдалось недофинансирование теоретической науки. Ведь подавляющая часть ученых в Советском Союзе работали на благо военно-промышленного комплекса, и теоретическая наука все-таки не была доминирующей. В-третьих, мне кажется, что и до сих пор развитие лженауки в России идет более мощными темпами, чем в остальной науке. Вы сами знаете много примеров того, как и сегодня нелепые и часто недоказанные идеи вдруг приобретают роль и значение, потому что на них выделяются деньги. Поэтому сказать, что все преодолено, я бы этого не говорил, потому что мне кажется, что и сами болезни должны быть более широко описаны, и их генезис должен быть понят, и методы противодействия должны быть обсуждены и приведены в практику в гораздо больших масштабах, чем есть на сегодняшний день.
Василий Викторович, вот вы бы что сказали по поводу современных лженаучных представлений, которые существуют в российском обществе?
Я хотел бы немножко шире. Лженаука, она же многообразна, да, это же такой, это лейбл такой, вот лженаука. Ну вот у нас десятилетиями продолжается эпопея с продвижением лечения от рака с помощью ртутных препаратов токсичных, да? Это не удается победить никак, хотя как бы вроде бы уже даже правительство сформировало свою точку зрения, что нет, нельзя это запретим. Но все равно десятилетиями это дело продолжается. Таких примеров можно привести много, но это будет все равно только одна сторона. Всегда найдутся нечестные люди, мошенники, придурки, которые будут мочу высушивать и по рисункам на стекле ставить диагнозы. Это я не шучу, действительно, у нас есть такие академики, которые мочу высушивают на стекле и потому какие рисунки образуются, диагноз ставят. Мне кажется, что с того времени большее влияние оказало на сегодняшнее время режим закрытости и ксенофобии. Закрытость и ксенофобия, они до сих пор сильно влияют на развитие науки, в меньшей степени фундаментальной науки, поскольку она более интернационализированная и как-то больше опирается на международный фундамент. А вот медицинская наука, она у нас до сих пор остается очень местечковой, такая вот нашинская. Отечественные исследователи цитируют друг друга, все печатаются в русских журналах, издают сборники молодых ученых, труды Эннского института там, паразитических болезней и так далее и тому подобное. И вот этот внутренний процесс научный, он протекает совершенно независимо от мировой науки. При этом ссылок на исследования наших ученых в области медицины очень мало. Это не означает, что у нас нет серьезных ученых. Они есть. Некоторые из них даже печатаются преимущественно в международных журналах. Но это по сравнению с фундаментальной наукой очень небольшая доля. Большая часть ориентирована на внутреннее потребление. Значительная часть их исследований просто не выдерживает никакой критики. Лет, наверное, уже 10 назад было проведено замечательное исследование по сравнению того, как часто в разных странах исследования приводят к положительным результатам. Так вот, если в Северной Америке, в Европе это где-то 80%, там в Великобритании 75%, то в России 99%. То есть вот что бы ни исследовали, обязательно положительный результат.
То есть имеется в виду результат, который предсказывали, тот и получили.
Совершенно верно, да. Как вот вы что хотели, то и получили. Я года три назад в своем журнале объявление публиковал, что 2-летнюю бесплатную подписку даем тому, кто принесет хотя бы один автореферат медицинской диссертации, где был бы отрицательный результат. Нет такого вообще. Только положительные результаты. Это справедливо, конечно, и для другой части нашей диссертационной системы. Наша диссертационная система, моя точка зрения, должна быть разрушена. Эта иллюстрация, вот она показывает, и во всех диссертациях только положительный результат, замечательные результаты применения, замечательные перспективы использования, как говорили раньше, в народном хозяйстве. В действительности значительная часть диссертации содержит прямой плагиат. Ученые советы закрывают глаза на это. Научные руководители обмениваются как оппоненты своими аспирантами. Эта система процветает, она была создана в советское время, она процветает до сих пор. Если говорить о всякой вот, о фальсификации данных, фабрикации данных, которые всегда сопровождают такую систему. Но если известно, что оппоненты будут свои ребята, так чего ж не написать того, чего в действительности совсем не было. У нас ни в одном органе, ни в Министерстве науки, ни в Фонде фундаментальных исследований, у нас нигде нет комитета, который был бы уполномочен расследовать случаи нарушений правил научной работы. Вот таких вот комитетов у нас вообще нигде нет. Как будто нет такой проблемы.
И в высшей аттестационной комиссии, в ВАКе тоже нет,
нет
такого?
Нет, нигде нет. Нигде нет. У нас в России как бы эта проблема не является вообще. В некоторых постсоветских странах подобные органы были созданы даже на уровне парламента, потому что люди понимают, что финансировать науку, если в ней разрешено фальсифицировать, просто глупо. А у нас этой проблемы нет. Другая сторона. У нас с советского времени, когда были там сталинские наркомы и ведущие специалисты, которые за все отвечали, у нас сохраняется институт ведущих специалистов, своих внутренних экспертов, которые пишут свои внутренние рецензии. И вот все эти люди находятся на содержании у индустрии. Они сами якобы участвуют в создании какого-нибудь маммографа, а потом сами как эксперты рекомендуют Министерству здравоохранения закупать маммографы, ну и так далее и тому подобное. И вот этот вот конфликт интересов, он у нас заполняет все пространство вокруг науки. И опять же, у нас нет практически ни одного органа, где были бы правила по управлению конфликтом интересов. У нас владелец фармацевтической компании может в Государственной Думе заниматься здравоохранением, владелец дистрибьюторской сети фармацевтической может находиться в Совете Федерации и тоже заниматься здравоохранением. То есть у нас система давления, система несвободы и система беззакония, она продолжает воспроизводиться, к сожалению. И это шире, чем просто возможность фальсифицировать научные данные.
Валерий Николаевич, вы бы хотели что-то добавить?
Василий Викторович упомянул сейчас то, что только небольшое число людей печатает свои статьи в международно признанных изданиях. А ведь это должно быть нормой. Если это станет нормой, то исчезнет и это местечковое самопоглощение себя в своем сообществе, которое, по сути, не является научным сообществом. Еще одна очень важная вещь – это то, что, конечно, во всем мире наука в значительной степени финансируется из источников вне государственных структур. Иногда половина, иногда большая часть бюджета состоит из средств, пришедших от благотворительности. И сегодня в России, несмотря на расцвет богатеев, они не отчисляют свои средства на благотворительность. Они только говорят на эту тему. Я был поражен недавно, когда один из самых крупных мультимиллиардеров в России сказал, что да, он создал фонд поддержки науки, и он вложил на все времена в этот фонд огромную сумму, $5 миллионов. Это от его-то миллиардов? Это же ничтожная часть, и гордиться этим нельзя, этого стыдиться надо. Например, в Соединенных Штатах частная благотворительность в 2003 году принесла в бюджеты всех организаций $240 миллиардов. В 2003 году. В 2007 году, несмотря на все разговоры об инфляции, о том, что вот застой, о том, что Америка сейчас терпит финансовое бедствие, несмотря на это, в 2007 году расходы на благотворительность, пришедшую от частных лиц, составили $295 миллиардов. То есть на $45 миллиардов увеличение за всего лишь 5 лет. Надо, конечно, и еще один элемент изменить. Изменить отчисление государственных средств на науку и на образование. Например, в 2006-2007 учебном году в Соединенных Штатах на школу было потрачено из государственных средств 553 миллиарда долларов. Богатейшая страна Америка почти 4,5% валового внутреннего продукта пустила на образование в средней школе.
Валерий Николаевич, а как бы вы оценили распространение в американском обществе лженаучных идей, скажем, в американских школах, в американском широком обществе, ненаучном сообществе?
Конечно, сторонники того, что Дарвин – это глупость, существуют и активно выступают и проводят обезьяньи процессы. Но, тем не менее, во всех американских вузах, а этих американских вузов раза в 4 больше, чем в России, преподают-то ведь не креационизм, а современные достижения. Поэтому ответ на ваш вопрос очень простой. Несколько лет назад два физика, физико-химика, заявили о том, что они смогли получить так называемый холодный термояд. Одна из членов Конгресса, дама, мгновенно появилась на первой странице газеты «Нью-Йорк Таймс» вместе с этими двумя господами, и она очень поддержала. Но на первом же собрании американского химического общества, когда этим людям задали вопросы о контрольных экспериментах, и стало ясно, что они нарушили контрольные эксперименты, и никакого доказательства термояда не произошло, это дело было полностью закрыто. Таким образом, лженаука вот на научном уровне не прошла, а разговоров среди простых людей о креационизме много. И, конечно, не надо забывать, что 80% американских людей ходят в церковь. И, тем не менее, того давления религиозной среды, которая есть в России, в Америке не существует.
Василий Власов.
Вообще-то, среди людей, которые занимаются наукой, всегда находятся люди, которые хотели бы немножко улучшить свои эксперименты, немножко пригладить свои статьи для того, чтобы их легче опубликовали, да? Всегда находятся такие люди. Никакое общество не может быть от этого вполне свободным. Важно только, чтобы научное общество функционировало по нормальным правилам, для того, чтобы оно было относительно открыто для внутренней критики и для внешней критики, и ни в коем случае не командовалось никем из центра. В таком случае у научного общества есть возможность избавляться от таких вещей. Если этого нет, как этого по большому счету нет у нас, то тогда есть основания для сохранения проблем.
И, соответственно, есть основания для повторения тяжелейшего опыта 1948 года и разгрома каких-то других научных дисциплин.
Да.
С профессором университета Джорджа Мейсона Валерием Сойфером и вице-президентом общества доказательной медицины Василием Власовым беседовали Александр Марков и Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.